Всем привет! В эфире Александр Клименко. Это «Нормально дело, нормально будет». И со мной сегодня Наталья Арефьева, руководитель проекта ЖЖ, Life Journal. Наташа, привет!
Привет!
20 лет вам исполняется, собственно говоря, журналу, проекту.
Да.
Классная цифра. Поздравляю вас с этим. Расскажи, пожалуйста, что ЖЖ из себя сегодня представляет в двух словах?
Ну, в двух словах очень просто. Это блог-платформа. Life Journal — это блог-платформа.
Угу. Ну, а можно еще в двух?
А, можно еще, да, можно еще слова добавить. Хорошо, я просто очень формально. Ну, на самом деле, это самое точное описание. Мы сервис для ведения блогов.
Угу. А, хорошо. А, собственно говоря, как вы сейчас позиционируетесь? Может быть, ты в цифры еще можешь добавить какие-то, которые описывают вас как аудиторию, там, угу, может быть, угу. Какие-то разные варианты?
Я поняла. Ну, смотри, мы все еще продолжаем. Ну, мы международный сервис. Угу. Life Journal сменил место дислокации, мы стали российским сервисом, но работаем мы, конечно, на весь мир. У нас пользователи по всему миру, абсолютно угу. во всех странах. Мы этому очень рады, мы это приветствуем. А, наша месячная аудитория после изменений в январе выросла, и сейчас это 51 миллион с половиной человек. Вот в январе это последние самые актуальные цифры. Это общая аудитория пользователей по миру. В России аудитория 33,5 миллиона человек.
Угу. Изменения — это те самые, про которые мы будем с тобой говорить.
Да, да.
Ага, там интересный искусственный интеллект появился.
Да, да.
А, так, а можешь чуть подробнее сказать, сколько, например, что там с точки зрения мобильного и десктопного отношения аудитории.
Ну, вот это, да, хорошая тема. К середине 2018 года у нас сравнялась мобильная аудитория и десктопная.
Uh-huh.
То есть она всегда росла быстрее, чем по рынку в целом, ну, потому что пользователи Life Journal, они достаточно технически подкованы, мы всегда, у нас не было проблем, например, со устаревшими браузерами, чисто в историческом вот таком контексте, мы всегда первыми переходили на какие-то современные технологии.
Uh-huh.
И вот мы выровняли нашу аудиторию, то есть 50 на 50 у нас сейчас.
Uh-huh. А она будет повышаться, да, получается?
Я думаю, что да, я думаю, что еще есть какой-то резерв для...
Угу. А именно пишут больше все-таки до сих пор с десктопа?
Да, пишут десктопа, потому что, сидя за компьютером, в принципе, расслабившись, проще оформить какие-то мысли. Ну, то есть, Life Journal — это не только какие-то новости, да, то есть, ну, угу. есть, в Life Journal есть разные форматы, но самые успешные, наверное, самые популярные — это, конечно, лонгриды, угу. это какие-то авторские новости, это какой-то взгляд, это, конечно, дыбры, и это истории. Uh-huh. Ну, это вот прям последний тренд последнего, наверное, последних месяцев. К нам пришел сторителлинг, и вот, ну, может, мы позже чуть-чуть об этом поговорим.
Uh-huh.
Но вот все эти форматы, они удобнее все-таки в каком-то расслабленном состоянии, не когда ты скрюченный над телефоном. Все-таки телефон — достаточно быстрая история. То есть ты быстро сделал, быстро запостил, быстро посмотрел, это быстро ушло. А все-таки, если этот текст чуть больше, чем быть или не быть, uh-huh. То, конечно, ну, требуется какая-то вот, ну, подготовка, в конце концов, к такому творчеству.
Угу. А ты упомянула пользователя, а вот, собственно, кто есть ваш пользователь, с кем вы и что он делает, с кем еще, как бы между кем и чем выбирает вас?
Наш пользователь очень разнообразен. Он с одной стороны, есть, можно посмотреть на сегментацию пользователей, которые делят нас с кем-то.
Uh-huh.
А большая часть — это пользователи, которые приходят к нам напрямую, которые пользуются Life Journal. И это люди, которые проводят, вот таким образом выбирают время. Есть люди, которые приходят к нам, ну, как мы можем понять, да, как мы пересекаемся. Есть люди, которые приходят к нам из социальных сетей, приходят из рекомендационных сетей, приходят к нам из поиска, потому что Life Journal очень хорошо проиндексирован, и, как правило, контент, который создают пользователи наши, он mm-hmm. очень хорошо отвечает на чьи-то вопросы. Потому что у пользователя был в голове какой-то вопрос, он на него ответил, возможно, даже поставил какой-то заголовок, который коррелируется с вопросом. Соответственно, это очень хорошая история для поиска. И, соответственно, у нас очень приличная часть пользователей, которые пришли просто из поиска, потому что Life Journal отвечал на какой-то их вопрос.
Uh-huh. А можешь описать несколько каких-нибудь разных портретов пользователей, вот таких поведенческих?
Uh-huh. Ну, наверное, мне вот как молодой маме такой близка такая история, что uh-huh. приходит женщина, которая хочет понять, правильно ли она воспитывает ребенка, у нее есть какие-то вопросы. Для этого есть соответствующие тематические сообщества, которые она с удовольствием потребляет, и в которых она становится участником, потому что она очень быстро, дети быстро растут, mm-hmm. и она очень быстро становится источником опыта для последующих, потому что, в общем-то, всех волнует примерно одно и то же. А немножко эта аудитория немножко изменилась, потому что у нас, конечно, появились молодые отцы. Классно, что мужчины uh-huh. разделяют uh-huh. эти обязанности со своими любимыми женщинами и тоже задают такие вопросы. И это вот, например, один портрет. Есть политизированная аудитория, которая приходит на площадку дискутировать. И в основном это, конечно, ну, боюсь сказать, что прям чисто мужская, но чуть с большим перевесом в мужскую сторону, у которых есть какое-то свое достаточно такое уверенное мнение, mm-hmm. которое его транслирует. Может быть, не всегда корректно, может быть, в какой-то обидной форме. А есть, безусловно, тролли. Тролли — это вообще достаточно такая территория пополам, да, то есть она наполовину мужская, наполовину женская, то есть как бы есть женские тролли, есть мужские тролли, но приходят они для того, чтобы развлечься, для того, чтобы, как говорят, покормить тролля или не кормить тролля, наоборот, советуют.
А вы прям, правда, выделяете такую когорту, как тролли?
Конечно.
Потрясающе. Конечно. А расскажи поподробнее, как можно определить, что человек, вот именно по поведению, по аналитике, что это тролль?
Ну, это наши внутренние метрики. Ага. Есть служба управления трафиком, которая понимает, которая следит за этим, понимает, добросовестный пользователь, недобросовестный, его намерения, соответственно, немножко за ним присматривает. Мы никоим образом мы их не ограничиваем, любим, а наблюдаем за ним с большим интересом. И я в последнее время стараюсь объяснять тем, кто не готов к такому общению, mm-hmm. да, как вообще дальше с этим жить.
А вот смотри, у вас очень разные пользователи. Можешь рассказать несколько разных, наверное, способов, что вы считаете активацией пользователя?
Ну, зависит от сегмента, потому mm-hmm. что мы его достаточно четко так сегментируем, понимаем, каким пользователем является на площадке, потому что, ну, вот самая такая большая часть, это mm-hmm. подавляющая часть, это, конечно, наши читатели, это люди, которые просто приходят и регулярно читают, по нескольку раз в день приходят, либо там приходят раз в день или там раз в неделю, но это наши читатели. Mm-hmm. Они не авторизуются, они не комментируют, они просто читают. Читают достаточно, с достаточной глубиной, mm-hmm. Нам эта глубина нравится. Это вот первая категория. Вторая категория — это то, что мы называем пользователи. Это пользователи, которые авторизовались каким-то образом. Нам абсолютно неважно, авторизовались ли они через юзернейм ЖЖ, или они авторизовались как, например, Facebook-пользователь, mm-hmm. любой социальной сети. То есть мы, в принципе, сейчас авторизация есть и через авторизацию ВКонтакте, и Twitter, и Facebook. То есть через любую социальную сеть можно авторизоваться. Ну, был Google Plus, но нет Google Plus, да. А соцсети рождаются и умирают, пока LiveJournal работает. Это пользователи, которые могут совершать какую-то активность. Они могут оставлять отметки «нравится», они могут комментировать, вступать в дискуссии. Ну, мы понимаем, что это за пользователи. Вот они простые и понятные для нас, потому что они авторизованы. И чуть меньшая аудитория – это наши авторы, наша mm-hmm. самая любимая часть, потому что это люди, которые генерируют контент. Понятно, что авторы тоже разные, и жанры разные, и с разной частотой люди пишут, но вот это вот... Соответственно, для нас момент авторизации автора, как только он начинает писать. Mm-hmm. Момент авторизации пользователя, когда он авторизуется, создает аккаунт, потому что у него есть какое-то намерение оставить комментарий или сказать, что ему что-то нравится. Ну, или просто связаться с автором, например, через uh-huh. личные сообщения. Ну, а читатель просто начинает читать, он может делать это абсолютно в любой момент. И
ну, здесь вы не следите каким-то образом за их активацией? Или только когда они переходят в пользователя?
Нам достаточно знать, что они просто читатели, и всё.
Uh-huh. Угу. Давай, наверное, про вот наши интересные изменения, которые угу. вам еще больше увеличило да, да, да. аудиторию. Что же за искусственный интеллект такой появился в ЖЖ?
Ага, расскажу. Да, это такая интересная история. Мы в конце января, 21 января, у нас был перезапуск большой. Угу. Мы изменили большую часть LiveJournal, сервисной части LiveJournal. Ну, условно, LiveJournal делится на журнальную часть, это журналы. Ну, все журналы, которые расположены, ну, хостятся на домене livejournal.com. И сервисная часть, которая их объединяет. Это редакционный проект на главной странице, это рейтинги. И мы очень хотели создать каталог пользователей, ну, которых, каталог постов, которых у нас никогда не было. И, собственно, вот в январе мы запустили. Интересно то, что все эти части оказались наконец-то синтегрированы, потому что если раньше редакция отдельно, рейтинг работал отдельно, а каталога не было вообще, мы смогли все это объединить. И, собственно, объединила все эти части в интерфейсе, сквозно объединила система категоризации. Собственно, та система категоризации, которая работает с элементами искусственного интеллекта и на основе которой мы вот смогли построить еще и рекомендательную систему.
Можешь какие-то метрики рассказать, которыми вы оцениваете эффективность? Ну вот кроме того, что аудитория выросла, эффективность того, что действительно там работает вот эта система лучше, чем старая.
Наша главная задача при построении этой системы, в принципе, была, я немножко издалека пойду, главная задача была в том, чтобы показать, что в LiveJournal очень много классного контента. Потому что пользователи приходили в рейтинг, видели, в принципе, топовых пользователей, потому что топ, если пользователь с хорошим социальным капиталом, он влиятельный и так далее, он быстро попадает в рейтинг. Соответственно, они, так, как правило, топовые пользователи более активны, они много пишут, соответственно, в рейтинге, будем честны, они были, конечно, в самом верху. И приходя в LiveJournal, можно было увидеть вот какие-то вот конкретные лица. Нам хотелось показать, что LiveJournal — это шире, чем рейтинг, что читают не только те посты, которые читают все, но и контента гораздо больше. Контента классного, уникального, специализированного, интересного и так далее, который она обычно приходит из поиска, приходят либо какие-то близкие друзья. И вот нам хотелось это показать. И для того, чтобы его показать, мы захотели его исследовать. И собственно, задача построения вот этой системы категоризации, она изначально таковой не была. Она была просто задачей посмотреть, а что у нас происходит вот тематически в той прослойке LiveJournal, большей части LiveJournal, которую не видит большинство читателей. И как только мы пошли вниз, мы поняли, что у нас там очень много классного контента, и нам нужно бы его показать. Мы поняли, что у нас сложилась вот наша какая-то глобальная цель. А глобальная цель – это дать авторам аудиторию, а аудитории показать, что классного есть почитать.
Я чуть-чуть вернусь. Мне стало интересно, была ли у вас предварительно, перед тем, как вы вот это вот исследовали, какая-то определенная задача, или вы просто исследовали, что происходит с аудиторией и натолкнулись на эту новую идею?
Мы исследовали аудиторию. Мы подумали, что для дальнейшего развития, для построения какой-то продуктовой стратегии на ближайшее время нам нужно понять, а что вот, собственно, наша аудитория, ну, вот прям по молекулам делает. Вот как вообще складывается LiveJournal не в верхушке, там, где много трафика, а там, где трафик расслаивается. Там внизу, где есть классные блоги, но нет большого количества читателей.
А вы это делали как специально некоторый проект перед стратегией, или просто это постоянно идущий процесс, постоянно исследовать, что происходит?
Наверное, это все-таки я не могу сказать вот прям вот что так или не так, то есть просто думали о том, как нам строить LiveJournal дальше, как нам как его развивать, как нам вкладываться в проект так, чтобы он рос.
Так, понятно, хорошо. Значит, вы это исследовали, нашли это классных, много классных авторов, мало аудитории. Рассказывай дальше, что вы стали делать.
Да, мы начали смотреть, что мы с этой вот со всем этим контентом можем сделать. И, конечно, самое простое было понять, что это за контент. То есть мы видим, что его много, он классный, он уникальный. А что это за контент? Про что пишут люди? На самом деле, это, наверное, самый частый вопрос, который задают нам коммерческие менеджеры, потому что которые хотят как-то продать какие-то темы, привлечь какие-то бренды для партнерств. И отсюда, собственно, возник вопрос в том числе, а о чем пишут ваши пользователи? И мы начали уже смотреть на то, как мы можем понять, о чем пользователи пишут. И первый наш шаг в этом мы подумали, наверное, классно будет посмотреть на то, как пользователи сами категоризируют контент. В LiveJournal действительно есть возможность каждому пользователю добавить к своему посту теги. Теги и хэштеги. Ну, хэштеги – это понятная история, это какая-то глобальная навигация, да, между блогами, чтобы найти что-то. А теги – это какая-то категоризация внутри блога. И мы подумали, что давайте мы посмотрим, как у нас пользователи выставляют теги, и, возможно, мы сделаем на основе этого систему категоризации. Вот это был самый такой, давайте быстро сделаем систему категоризации, потому что у нас классно, у нас есть теги.
Быстро.
Да. И как мы быстро хотели его сделать, так быстро мы очень поняли, что мы не можем это сделать, потому что примерно 90% пользователей теги не ставят. А остальные 10% подходят к выставлению тегов творчески. И не всегда теги совпадают с действительно тематикой. Они могут быть очень узкоспециализированы, они могут быть многозначны.
Можешь чуть-чуть с примерами? Что-то в голове всплыло?
Ну, например, вот слово «Владимир». Да, то есть
Владимир,
вот, да, слово «Владимир». А к чему оно относится? А если это просто вот это единственный тег в записи, то это вообще ни о чем не говорит. О чем это? О президенте, о Владимире Познере, о городе Владимир. О чем вообще? Ну, то есть оно может быть обо всем. И мы очень быстро поняли, что теги не дают нам этой информации. И тогда мы уже поняли, что нам нужно подходить к этой задаче серьезно. Нам интересно, это прям актуальный интерес, который даст нам возможности серьезные для развития. И мы уже сели проектировать большую систему для того, чтобы мы могли читать полнотексты, чтобы мы могли делать это быстро, и чтобы достаточно точно, и вот чтобы эта система позволяла нам проглатывать весь объем контента, потому что продукты, которые существуют на рынке, как правило, заточены под точность. А нам на старте была не важна точность, нам на старте был важен объем. Нам нужно было пропускать через себя весь поток контента, который создается в LiveJournal. А это, да, достаточно ресурсоемкая задача. И поэтому на старте мы пожертвовали точностью для того, чтобы смочь пропустить через себя весь поток, который создается прямо в реальном времени.
Наверняка делали какие-то пробные запуски, эксперименты. Может быть, что-то расскажешь?
Ну, да, мы делали их постоянно в течение, наверное, то есть всего у нас мы задумались об этой, о том, что нам мы начинаем с этим работать. Мы поняли в августе, где-то к концу сентября мы поняли, что мы не можем реализовать идею с тегами, быстро у нас ничего не получается. И вот с того момента мы сели проектировать и разрабатывать. То есть достаточно, в общем, достаточно быстро мы эту систему сделали.
Около 4 месяцев,
да,
того,
да,
что она,
да,
в январе запустилась.
Да, 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 она была готова в декабре. Мы подумали, что мы все-таки захотим запуститься в январе. Ну, потому что перед Новым годом как-то новость может и потеряться, и нам было важно рассказать об этом достойно. Потому что это очень важное для нас изменение, для команды и для, в принципе, сервиса. И, конечно, в течение, вот, если так вот соотносить начало разработки, да, и до экспериментов, то я думаю, из этих 4 месяцев 3 это были эксперименты. Мы понимали, отсматривали весь объем постов, которые перебирала системы, которые достаточно точно определяла, настраивали точность, настраивали тематики. Смотрели, каким тематикам отвечает, каким нет, какие наполняются, какие не наполняются. Ну и, соответственно, делали систему самообучаемой. То есть, собственно, искусственный интеллект именно здесь, вот в этом моменте, то, что система сейчас может обучаться сама, она становится точнее.
Можно немножко про технологии поговорить, давай.
Я не настолько погружена в технологии, да, я просто очень горда, то, что наконец-то LiveJournal стал декомпозироваться. Ну, LiveJournal исторически очень классный для того времени, когда он создавался, это был очень сверхтехнологичный проект. И нам очень хотелось сохранить эту технологичность вот во времени, и я уже говорила, да, что мы не старались и какие-то новые технологии брать первыми, и что-то быстрее внедрять, но всегда с нами оставалось наследие языка программирования, на котором написан LiveJournal, а LiveJournal написан в Перле. Сейчас это не самый современный язык, хотя, в общем-то, большие проекты, которые написаны на Perl-разработчиках, существуют, и не один, и не два, а много, и Perl-программисты — это очень ценные, дорогие сотрудники, которых сложно найти, и которых там отбирают с руками, но мы хотели ввести еще какую-то технологию, которая была бы конкурентоспособны на рынке, чтобы нам было проще находить разработчиков, чтобы нам, опять же, было проще разрабатывать менее ресурсоемкую, опять же, технологию, современную и так далее. И очень важно было нам вот это монолитное ядро LiveJournal, которое это в тот момент, когда Брэд Фицпатрик и его команда разрабатывали LiveJournal, не было других вариантов. Сейчас мы уже по-другому подходим, конечно, к разработке, сейчас делают микросервисы, которые с собой друг с другом взаимодействуют. И вот мы начали потихоньку разбирать этот монолит на эти микросервисы, и вот как раз система категоризации — это как раз такой классный микросервис, написанный на модном языке GoLang. Я как человек относительно далёкий от технологии, я знаю, что это очень классно, модно, я этим горжусь. Хотя разработчиков GoLang найти также непросто, как выяснилось.
Ага, отлично. Про примеры экспериментов можешь рассказать? Какие, вот, например, прям что-нибудь такое, чтобы мы представили, что вы делали, что пробовали и что в итоге получилось за эти 4 месяца?
Наверное, такого вот прям яркого у меня ничего, чтобы рассказать.
Вот про огонек ты рассказывала еще
до. Это не совсем, да, эксперимент, да, про огонек, да, расскажи. Это была очень смешная история. Это, кстати, хороший эксперимент был. Мы обычно анонсируем наши изменения на бета-сервере. Бета-сервер — это сервер, на который... Это тот же самый живой журнал, но на живом журнале можно прийти и переключиться на версию бета. Версия бета — это версия с какими-то последними изменениями. А обычно пользователи пользуются основной версией, но мы периодически анонсируем какие-то важные изменения, говорим: дорогие пользователи, пожалуйста, пойдите, посмотрите свежим взглядом, потому что понятно, что у нас глаз замылился, мы могли что-то не заметить, мы могли пропустить какие-то кейсы. LiveJournal очень многогранен, используется миллиардом разных способов и какое-то невероятное количество функциональности. И вот мы анонсируем для того, чтобы пользователи посмотрели. Обычно мы дарим какие-то подарки за там самые такие жирненькие баги. Вот у нас есть такая традиция. И вот раз мы решили поступить немножко иначе, мы предложили пользователям перейти на бета-сервис и нам рассказать, что же мы такого сделали. Чтобы нам было понятно, насколько вот пользователь вот просто, который пришел, он поймет, что изменилось. То есть это была такая задача в виде игры, мы пользователям предложили, втянулся народ, целые сутки писал, что же было изменено. Но помимо вот этой системы категоризации, мы сделали несколько вещей. Во-первых, мы изменили немножко дизайн главной страницы, просто потому что мы хотели сделать сквозные категории. Сквозные — это между главной страницей, между каталогом свежих постов и между рейтингом. И нам хотелось, опять же, немножко внимания, мы немножко опустили блоки с рейтингом популярных постов, мы немножко опустили вниз, и нам хотелось просто немножко привлечь внимание к рейтингу. Как раз вот этот вот мой любимый анекдот. В шапке всегда была ссылка на рейтинги, на топ постов, она по-разному называлась, сейчас она называется рейтинг записей, и мы хотели чуть-чуть привлечь к ней внимание, и, почему бы нам не... рейтинг — это горящие посты, это какие-то горящие новости. Давайте поставим туда небольшой огонек. И мы поставили туда иконку огонька.
Пользователям должно быть интересно, потому что это как бы самые свежие, самые такие актуальные, да, какие-то
вещи? Потому что их сейчас читают, потому что это то, что отражает, как правило, картину дня. Это не узкоспециализированные блоги, как правило, это какие-то такие... общие социальные какие-то или политические истории. А на главной странице мы в первом экране уже встречали контентом, который отбирает редакция живого журнала. Это, как правило, классный, интересный, уникальный и достаточно специализированный контент. То есть там нет каких-то таких вот тем хайповых, да, когда вот что-то обсуждают, это обсуждается в рейтинге. Редакция ищет интересные, классные, уникальные. Разные задачи есть там, и там подсвечивать какие-то темы. Мы там с большим удовольствием работаем с темой наука, или мы там работаем с темой кино, искусство, LiveJournal, там в последнее время очень популярная история. Возвращаясь к огоньку, то есть мы просто хотели немножко распределить, раз мы убрали из первого экрана рейтинг, давайте как-то привлечем внимание к рейтингу. И мы поставили этот огонек. И наша история с этим бета-постом, она началась с того, что мы предложили пользователям: ребят, давайте теперь давайте поиграем. Вот теперь вы посмотрите, расскажите нам, что же мы такого сделали. Кто точнее угадает, тот, соответственно, получит какой-то подарок. Начинаем мы отсматривать, комментарии ага. с ответами и понимаем, что все, абсолютно все пишут про огонек. Вы добавили огонек.
Угу.
И все. Вы добавили огонек. И это был
элемент дизайна, да?
Да, все. Ага. То есть, как бы, и это было, с нашей стороны, это было полное недоумение, потому что мы поняли, что мы сделали какого-то невероятного слона, а все смотрят на бабочку. Вот для нас это было немножко открытием. Конечно, потом там, спустя там, несколько часов пользователи пришли и начали расписывать уже подробнее, что там. Конечно, про искусственный интеллект не написал никто.
Mm-hmm.
Никто даже не, как бы...
Суть изменения, наверное, была непонятна,
нет,
да?
Да, да. Uh-huh. Никто не подумал, что, наверное, мы вот можем такое сделать. То есть mm-hmm. это было, с одной стороны, немножко удивительно и приятно, потому что... Но мы очень удивили, я думаю, свою аудиторию в этот момент.
А как вы увидели в метриках, собственно говоря, вот это вот улучшение?
Самая главная метрика, которая сейчас вот нас интересует, глядя вот на эти изменения, ага. это трафик, который пошел туда, где его не было. А вот эти те самые классные посты, как правило, какие-то узкотематические, каких-то интересных блогеров, какие-то классные ледыбры, которые раньше читала только аудитория этих блогов, мы смогли вытащить их вверх, мы смогли пустить в них трафик, и мы видим, что там трафик растет. Mm-hmm. И вот для нас это самое главное, ну, самый главный плюс вот этой системы категоризации. Мы только начали на самом деле, то есть... У нас очень много изменений, связанных с этой системой, где мы ее еще хотим использовать. Но вот наша основная задача — показать, что в LiveJournal очень много интересного контента, очень много классного, который сейчас мы не всегда замечаем.
Угу. А скажи, это получилось распределение, то есть от популярных ушло и к там менее популярным пришло? Или это в целом увеличилось количество трафика, и в том числе в этом сегменте?
В целом увеличилось количество трафика. Вот после ага. запуска в январе мы прибавили 2 миллиона пользователей в месяц.
Uh-huh.
И это увеличило глубину. Uh-huh. То есть, когда пользователь раньше приходил в рейтинг, он мог увидеть посты, которые читает в рейтинг, промотать в рейтинг и, грубо говоря, уйти. Или пойти уже в блоги авторов, которые попали в рейтинг.
Uh-huh.
Сейчас, приходя на главную страницу или приходя в рейтинг, пользователь видит название категорий. И если он хочет что-то почитать по какой-то категории, он просто открывает эту категорию, и uh-huh. в категории уже есть посты, которые отобрала редакция, за которые мы ручаемся, которые самые классные и лучшие. Uh-huh. Те посты, которые сейчас читают, не факт, что это самые лучшие, самые классные, просто их читают. То есть uh-huh. как бы мы понимаем, что и броские заголовки работают.
Да, популярность не равно качеству.
Да,
ага.
да. И теперь еще добавились сюда свежие посты, те, которые пишут прямо сейчас. Понятно, что разные категории обновляются с разной скоростью. Например, категория общества или политика, она обновляется каждые 10 минут полностью. А, например, категория ремонта полностью обновляется, там, например, в течение дня. Ну, просто потому что разные uh-huh. тематики uh-huh. с разной скоростью. Люди обсуждают социальные, политические проблемы прям очень активно и много об этом пишут. Но ремонт делают не все.
А вот мне тоже как раз был интересен этот момент. Вам же все-таки 20 лет. То есть это 20 лет контента. И, собственно говоря, какие-то материалы устаревают, а какие-то нет. Есть ли какое-то понимание, как эта новая система учитывает вот устаревание контента?
Ну, система, в принципе, задача на новый контент. То есть наша задача сейчас просто показывать то, что происходит в LiveJournal сейчас.
Mm-hmm.
Те категории, которые назначаются записям, они остаются в записях. То есть, грубо говоря, если вы написали запись про, про путешествие, да,
mm-hmm.
Категория путешествия, которая появляется прямо в записи в шапочке, вот эти вот категории, там можно до 3 категорий наша система умеет добавлять, она остается. И пользователи, которые приходят в этот пост, например, из поиска или социальной uh-huh. сети, читает его, понимает, насколько она устарела, не устарела, но в любой момент может перейти глобально во все путешествия, которые сейчас uh-huh. есть в живом журнале. И дальше уже смотреть то, что рекомендует редакция и архив редакции, то, что есть в рейтинге, то, что актуально прямо сейчас, и свежие посты, которые не попадают в рейтинг, но достаточно хороши, весомы и... просто пока не получаю достаточной аудитории.
Угу, классно. Расскажи, что вы начали делать после того, как вот анонсировали это, в общем-то, большое достаточно изменение, да? В какую сторону вы теперь двигаетесь?
Ну, у нас на этот год две такие глобальные задачи. Во-первых, развивать дальше эту систему, ее делать ее лучше.
Mm-hmm.
И вот благодаря тому, что она самообучаема, и она получает фидбэк от пользователей, а пользователи могут оставлять фидбэк, это было очень важно для нас. Если категория поставлена ошибочно,
mm-hmm.
То пользователь ее может удалить. Самостоятельно. Нет, понятно, что есть люди, которые, в принципе, удаляют просто все. Мы с уважением относимся к их. И нам тоже было важно, чтобы это не смущало систему.
Угу.
Чтобы она понимала, когда она абсолютно права была, но просто пользователю не понравилось то, что, в принципе, например, категории выставились. Или действительно это важная информация, то, что пост про Анну Каренину не попадает в рубрику «Криминал», например. Вот. Да, у нас просто рубрика «Криминал», с ней было больше всего как бы анекдотов, которые собирали пользователи, потому что, да, попала под поезд, сразу «Криминал». Ну, то есть вот в этом плане систему мы обучали. И вот благодаря вот как раз вот этому она становится точнее. Вот я начала с того, что мы пожертвовали точностью на входе, чтобы получить объем данных, чтобы она становилась точнее. Вот благодаря этому мы, например, уже сейчас смогли выделить сквозные категории. Это было очень сложно, то есть на старте это было практически невозможно. Мы смогли вытащить ледыбры.
Что это такое? Я второй раз слышу это слово.
Ледыбр — это дневниковая запись. Это то, о том, что я сейчас думаю, о чем я пою, вот я сейчас сижу, вот я здесь в студии, ага. Вот мне классно. Ледыбр — это про себя, про жизнь, про свое отношение к жизни, происходящему. Ага. То есть это запись, которую пишут для себя.
Ага. Просто это реально дневник.
Да, дневник. А это и ледыбр — это если... Ледыбр пишется латиницей, это если брать слово дневник.
Все, я поняла, да. Да-да-да.
Оттуда, собственно, да, это, по-моему, 2004 год, когда появилась эта. Могу ошибаться, в моей редакции маркетинга, наверное, точнее, когда это слово появилось. Ну, вот это сложно вытащить, потому что тематически понять, что относится к авто, что относится к путешествиям, достаточно просто. А сделать ледыбр, потому что это сквозная категория, пользователь может писать обо всем, но при этом он пишет про себя. И эта дневниковая запись была сложно. И вот сейчас мы систему уже научили, и, в общем, это большой шаг вперед. И наша задача не только делать вот систему точнее и лучше, но и, во-первых, строить на ее основе рекомендательную систему. Она уже работает, мы хотим ее усовершенствовать, эту рекомендательную систему. Нам важно приводить больше трафика, соответственно, должно быть больше точек входа для этой системы категоризации. Это вот то, что касается системы категоризации. Ну и нам в этом году очень хочется летом запустить новое мобильное приложение.
Класс, здорово. А расскажи, сколько людей работает вообще над живым журналом сейчас?
Ну, порядка 100 человек.
А сколько из них конкретно над рекомендательной системой? Насколько для вас это такой большой кусок?
Ну, достаточно большое, но, наверное, так, думаю, человек, наверное, 10-12.
Ага.
Просто ну, в разной степени, это и разработчики, это и тестировщики, это и менеджеры, которые занимаются продуктом.
Угу. А вот что было самым сложным за первый вот этот этап, ну, скажем так, да, понятно, что дальше система развивается, но тем не менее, вот эти несколько месяцев, пока вы запускали, что было самым таким тяжелым, трудным?
Ну, наверное, для ребят не скажу. Для меня, конечно, были это утренние письма, когда ты утром получаешь письмо, это письмо. Автоматическое, которое формирует как раз систему, и изначально она работала просто как отчет в почту. То есть у нее не было интерфейса, она его высылала. И для меня, конечно, было драматично поначалу просто просматривать эти списки, потому что я понимала даже по заголовкам, что они не всегда попадают. И мне так немножко холодело каждое утро. А что, если система не будет точнее? А что, если... Но система становилась точнее и точнее, то есть как бы количество таких и грустных, и смешных моментов, оно, как сказать, сократилось.
Можешь рассказать про какие-нибудь все-таки вот из этих смешных моментов, что-то, может быть, в чем ошиблись, где-то...
Ну вот
просчитались.
Больше всего, конечно, была история с криминалом. Я могу рассказать про кейс, которым мы гордимся. То есть он немножко не смешной, он наоборот такой. В принципе, меня очень волнуют вопросы этики использования искусственного интеллекта. То есть это прям вот, который вот прям через мое сердце проходит эта история. И мы решили принять участие в 10 Years Challenge. Мы предложили нашим пользователям вспомнить, о чем они писали 10 лет назад. Но нам было очень важно, чтобы мы не создали какой-то травматичный опыт для пользователей. Потому что...
например, чего вы боялись?
Но мы боялись напомнить пользователя о чем-то неприятном, о чем-то ужасном, что случилось в его жизни.
Ага.
И
о чем он писал в живом журнале?
Да, да, да. Вот на моих глазах буквально, наверное, года 4 назад я наблюдала, как Facebook попал в этическую ловушку. Один из таких вот основателей профессии фронт-энд инженера Эрик Мейер, человек, который начал описывать язык стилей CSS, потерял дочь. Маленькую девочку, она умерла от рака, и он много об этом писал, сообщество очень сочувствовало Эрику, и когда спустя год Facebook ему напомнил фотографию дочери в финтифлюшках, вспомните, что вы делали год назад, и пририсованный там колпачок, это был медийный, в том числе это был медийный повод для обсуждения. По-моему, Нью-Йорк Таймс дискутировал на эту тему с «можно так делать, нельзя». Безусловно, сообщество, которое изначально эмоционально было на стороне Эрика, осудило соцсети за такую историю. Поэтому я, как человек, который видел это своими глазами, я читала все посты Эрика, когда его дочка была больна, я считала, что мы не должны попасть в этическую ловушку. И очень часто мы отказывались от каких-то таких продуктовых историй. Там, давайте отправим столько-то писем пользователям для того, чтобы они там вспомнили, что они там делали. Да? Мы очень долго отказывались от таких историй, именно потому что этический вопрос для нас очень важен. И перед тем, как вступить вот в 10 Years Challenge, мы благодаря нашей системе, только благодаря ей, смогли отсеять негативный контент, негативный, который может быть воспринят пользователями как негативный. Мы расставили знаки плюс и минус, и только после этого отправляли нотификации. И мы не получили ни одного сообщения в саппорт о том, что кого-то травмировала нотификация, вспомнить о том, что вы делали в этот день 10 лет назад.
Супер. А вот давай, чтобы прям вот это ни одного еще больше выделить, сколько писем было отправлено?
Порядка 100 тысяч.
Класс. Ну, это действительно показатель качества. Прям вообще. Да. Расскажи что-нибудь еще. Расскажи какой-нибудь еще. Вот чем еще тогда ты гордишься? Вот эта вот история, она правда очень классная.
Чем я горжусь? Тем, что даже строя рекомендательную систему, мы не считаем себя вправе навязывать пользователям контент. Мы не считаем себя вправе, это опять наша такая твердая позиция, решать за пользователя, что ему читать. Мы не вправе формировать его ленту, мы вправе рекомендовать. Но мы не вправе входить в его голову и говорить, что тебе лучше это читать, а лучше это не читать, и, например, прятать какой-то контент. Я несколько раз попадала в ситуацию, когда в социальных сетях я просто теряла людей, потому что социальная сеть считала, что...
Негативные посты прячутся.
Он редко пишет, зачем тебе его читать? Или вот я вот буквально недавно искала в одной социальной сети контент, который мне нравился, я поняла, что меня просто отписали от него автоматически. И это для меня, какой-то травматичный опыт, потому что я хотела найти какие-то классные места в Венеции, у меня сутки до вылета, а там карнавал, я хочу что-то увидеть, что-то такое, что я сохраняла, что у меня было в голове, сейчас я не могу это найти, потому что, меня просто отписали. И LiveJournal, помимо privacy, за которым мы стоим, помимо пользовательских данных, которые мы храним, то есть мы считаем, что нет ничего важнее, чем то, что создают наши пользователи. И за это мы стоим стеной, то есть мы прям категорически против потерь данных любых. Вот мы еще и... боже, я потеряла мысль, я так далеко ушла от всей этой истории, вообще с чего я начала.
Ты рассказывала мне про то, что вы не считаете вправе.
Да, мы не считаем, да, конечно, да, спасибо большое. Да, мы не считаем вправе кому-то входить в голову и рассказывать. Мне кажется, что человечество так долго боролось за свою самостоятельность. Опять же, сейчас очень много говорят о там, равноправии полов, да. А мы так долго все боролись за то, чтобы у нас было право у всех голосовать, а право. Я не знаю, выбирать, что есть, с кого выходить замуж, любые права абсолютно. Вот мы сейчас живем в свободном обществе, и вдруг в 2019 году мы говорим, нет, слушай, что-то мне неохота пусть из меня искусственный интеллект решит все, с кем мне дружить, что мне читать. Мы вот, вот такая наша этическая позиция, мне кажется, что очень важно не переступать черту. То есть понятно, что у нас всех есть KPI, у нас есть продуктовые метрики, но должна быть этическая черта здесь.
А есть у рекомендательной системы какие-то неожиданные эффекты, которые вы решили оставить, но вы не ожидали, что оно так будет?
Ну, наверное, вот были, да, но вот сейчас вот я такого не вспомню, чтобы прям сказать, что да, просто не вспомню.
А на какую аналитику больше всего вы сейчас обращаете внимание относительно рекомендательной системы? Зачем следите?
Ну, в принципе, за трафиком, который циркулирует вокруг этой системы. А, то есть не просто во всем ЖЖ, да, а именно вот который проходит через эту систему, а на глубину, естественно, соответственно, тех, кто попадает внутрь вот этой системы, а каким-то образом мы смотрим, как дальше он движется, использует ли он для этого систему категоризации, то есть вот эти шилдики с названиями.
Ну, понятно, использование, то есть да, каких-то элементов.
Да.
А вот когда ты говорила про большое количество трафика, которое, собственно говоря, увеличилось, то есть понятно, что внутри какая-то активность увеличилась, я понимаю, почему. А как, собственно говоря, за счет чего, понятно ли вам, за счет чего увеличилось в целом количество трафика в живом журнале? Там виральность или там лучшая индексируемость, что это было?
Ну вот когда я в конце января давала перед изменениями интервью «Коммерсанту», а я, честно говоря, думала, что, ну, это интервью «Коммерсанту», ну, как бы, вот мы его даем, я рассказала, вот мои слова и все. А, но так, новость в «Коммерсанте» еще до перезапуска дала такой бешеный эффект. У нас к вечеру было несколько сотен перепубликаций. А это была пятница, по-моему. По-моему, это была пятница. Да, во вторник мы запускались. А ко вторнику это были уже упоминания на радио, на телевидении, где только нет. И мы поняли, что люди настолько соскучились по новостям от LiveJournal. Это во многом, конечно, наша аудитория, которая стала заходить к нам реже в какой-то момент. Это, безусловно, и новая аудитория. Это и аудитория, которая стала заходить к нам чаще, потому что если они заходили раньше и видели свою френд-ленту только, а сейчас они видят не только френд-ленту, а что еще есть почитать, и прям вот как горячий пирожок, вот ты прочитал про путешествие, что ты еще хочешь почитать про путешествие, или ты прочитал про ремонт, а что еще пишут в LiveJournal про ремонт. И, конечно, это стало затягивать. И время на сайте тоже немножко выросло, но нам хочется посмотреть уже на какой-то больший период, чем вот эти 2 месяца, которые прошли.
То есть пока действительно так сильно, да, ну, сильный эффект дали инфоповоды несколько,
да,
которые
и в том числе инфоповоды, соответственно, ну, инфоповоды — это, соответственно, нотификации внутри LiveJournal, которые стали приходить, а от рекомендательной системы, которые рекомендуют больше постов.
А, нотификации, кстати, как бы ретаргетинг, да, такой некоторый?
А, да, мы просто вместе, опять же, с вот этим рекомендационным сервисом стали приходить вот эти рекомендации с... А что еще можно почитать? А учитывая, опять же, то, что вы уже читали. Ну да, вот вместе с этим, конечно,
и активность
люди,
выросла.
Да, активность выросла. То, что, и мы поняли то, что людям этого очень, наверное, не хватало.
Ну что ж, это была замечательная история. Время эфира у нас, к сожалению, заканчивается. Да, но спасибо тебе большое за то, что пришла и рассказала, как здорово вы это делаете в живом журнале.
Спасибо.
Мы завершаемся, и до новых встреч.
До свидания.